Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы», очередная программа из цикла «Цена победы». И мы, ее ведущий Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Итак, сразу напоминаю вам нашу СМС, номер нашего СМС, плюс 7985-970-45-45. Еще раз повторю, плюс 7985-970-45-45, по которому мы ждем ваши вопросы, замечания и все, что вы хотите нам написать хорошего. Одно послание мы уже получили. Я его сразу зачитаю в качестве представления нашего сегодняшнего гостя. Андрей из Москвы нам пишет: «Наилучшие пожелания, месье Гера. Будет здорово, если вы, это в смысле ведущие, отметите его безукоризненный русский язык. Дай бог всякому». Итак, месье Гера, месье Рене Гера, с безукоризненным русским языком, дай бог всякому, у нас сегодня в студии. Добрый вечер, Рене.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Да, и вот господин Гера, или месье Гера, как пишет Андрей из Москвы, приглашен сегодня для того, чтобы мы вместе обсудили тему, в общем-то, вот сейчас мы говорили до эфира, она неисчерпаемая. Вряд ли мы, может быть, даже ограничимся только сегодняшней программой. Наверное, надо будет эту тему продолжать. Но, тем не менее, звучит она так. Это русская эмиграция в годы Второй мировой войны. Поскольку, как вы поняли, месье Гера француз, то я думаю, что мы все-таки особый упор сегодня, наверное, сделаем на Франции. Хотя вот до эфира к нам пришли вопросы, где спрашивают о русской эмиграции в Шанхае, русской эмиграции в Германии, была очень большая русская эмиграция, кстати говоря, в Югославии, в Чехословакии, но, может быть, я не знаю, это уже дело господина Гера, там затронут он или нет, и эти районы мира, но я думаю, что все-таки основной упор мы, еще раз повторю, сделаем на Франции. И еще, если позволите, я еще буквально полторы минуты у вас займу для представления господина Гера, чтобы вы имели, чтобы вы понимали, с кем вы имеете сегодня дело, помимо его безукоризненного русского языка, значит, чем он славен. Славен он тем, что он обладает крупнейшей в мире частной коллекцией русского эмигрантского искусства. Ну, назову вам только три цифры, поскольку там еще много чего, но вот то, что мне кажется самым главным. Это более 40 тысяч томов книг на русском языке, изданных в эмиграции русскими эмигрантами. Это примерно 5 тысяч картин, ну, это не только масло, там и графика, и все, что вы хотите. Это я так еще говорю, потому что я бывал в таком домашнем музее Рене Гера и видел все это богатство. Другому сказать нельзя, хотя богатство это оцененное не в деньгах, а просто вот в художественной,
как историческая
художественная ценность. И, может быть, чуть ли не главный, ну, на мой взгляд, опять же, раздел знаменитой коллекции господина Гера, это архивный отдел, где примерно 20 тысяч, если говоря архивным языком, единиц хранения архивных материалов, не опубликованных. Вот подчеркивает слово неопубликованных, то есть не пущенных еще в научный оборот и неизвестные
широкой публике.
Широкой публике, да. Вот. Это как бы такое основное занятие. Нет, основное занятие вообще его преподавателя русского языка, если я правильно понимаю. Это его хобби такое. Как я сейчас...
Прошу прощения, это не хобби, это страсть.
Это страсть, да. Я процедирую. Ну, это английское слово хобби, русское слово страсть. Вот видите, поправляет господин Герай, правильно делает. Вот. Это, конечно, фантастическая совершенно коллекция. Вот свидетельствую, как человек, видевший ее.
Ну, и говорящий о том, насколько серьезно он относится к такому предмету, как русская эмиграция, исследование ее.
Сразу предупреждаю, да, мы не будем сегодня говорить о коллекции, это отдельная совершенно история.
Все 20 тысяч единиц хранения обсуждать не будем.
Не будем, это точно. Вот, не будем говорить, я просто, чтобы вы поняли, уважаемые радиослушатели, так сказать, о ком идет речь и чем занимается наш сегодняшний гость. Но помимо этого, помимо всего прочего, имея такую коллекцию, коллекцию и занимаясь русским и веганским искусством, невольно, даже если бы он не захотел, вот он, наверное, со мной согласится, да, он невольно занимался и историей русской эмиграции. И поэтому вот все знания господина Гера мы ставим сегодня на службу нашей программе «Цена победы» и нашей сегодняшней теме «Русская эмиграция в годы Второй мировой войны». Извините за немножко такое длинное вступление, но мне казалось, что это необходимо для того, чтобы вы лучше представляли себе, кто сегодня наш гость.
Собеседник.
Вот так вот, господин Гера, спасибо. Спасибо, что вы согласились прийти. Итак, начнем?
Давайте.
Ну, давайте начнем с самого простого. Вот если посмотреть на всю литературу, уже достаточно обширную, о русской эмиграции в годы войны, то там можно найти разные судьбы, разные оценки, но, в принципе, все сходятся, так сказать, в одном. Да, вот такая общая оценка, что русская эмиграция в годы Второй мировой войны раскололась. Раскололась как бы на два лагеря. Их даже называют оборонцы и коллаборационисты. Ну, понятно, кто с кем. Коллаборационисты – это те, которые так или иначе, по каким причинам мы это еще обсудим, сотрудничали с немцами, с Германией нацистской. И оборонцы, среди которых, кстати говоря, были такие известные личности, как, например, генерал Деникин, которые с самого начала были за то, чтобы поддержать в этой войне Советский Союз. Господин Гера, и отсюда вытекает наш первый вопрос. Согласны ли вы в принципе с таким делением? И если согласны, то как распределялось, если хотите, количественно соотносились вот эти вот две группы русской эмиграции?
Я только отчасти согласен. Сейчас я скажу почему. Я думаю, что уместно напомнить вашим радиослушателям, что белая эмиграция или представители первой волны – это представители политической эмиграции, не экономической. То есть они до начала войны, до Второй мировой войны все сидели на чемоданах. Все надеялись, что кончится советская власть и что они смогут вернуться. То есть они не покупали ни дома, ни квартиры. Они, повторяю, надеялись, что они временно в изгнании, тем не менее в послании, по меткому выражению Зинаиды Николаевны Гиппиус, что вот они, кончится так называемое, это их выражение, лихолетие или это безобразие, кончится, рухнет советская власть, и они смогут вернуться. Это общее настроение. Это очень важно, контекст. Мы в 2007 году, а здесь надо все-таки 60 с чем-то лет назад. Это первый момент. Второй момент. Безусловно, были среди миграции, которая была неоднородна. Там были не только белые воины, белогвардейцы. Были представители разных сословий, дореволюционной России. И учителя, и простые люди. Я говорю как свидетель, как современник. Я со многими общался. Не только знать, не только дворянство.
Извините, я вас перебью. Это не значит, что господин Гера еще достаточно такой молодой, бодрый человек, родившийся после войны. Он имеет в виду, что он с ними был знаком уже в послевоенный период.
Безусловно. Спасибо за это уточнение.
Ну, вот. Чтобы не представляли, конечно, вас глубоким стариком все-таки.
Я родился после войны. Но на самом деле был раскол, я бы сказал, скорее после войны. Мы вернемся к этому уже после освобождение Франции. А до этого русские, которые жили во Франции, коллаборационистами было очень мало. Мало. Я знал и тех, которые, безусловно, надеялись или рассчитывали на эту войну, чтобы была их родина была освобождена. Есть такой пример, чтобы быть конкретно, Николай Станюкович, он был членом редколлегии уже после войны и Возрождения, с ним общался, и он написал...
Возрождение это известный эмигрантский журнал. Журнал.
И он написал правдивую историю, дело Александра Рогова. Это было в 10 номерах Возрождения. О том, как он надеялся и поехал, то есть пошел на Советский фронт.
Но... В составе германского вермахта.
Да. Но не как эсэсовцем. Он просто простым рядовым, штабс-капитан Максим Максимович. И он понял свою ошибку вовремя и смог оттуда уйти и вернуться во Францию. Теперь, Тех, кого можно условно называть коллаборационистами, просто надо было жить. И они работали у немцев и на немцев. Но они...
Это в оккупированной части Франции. Оккупированной части Франции,
как многие французы. Это просто оккупация Франции. Ну, жить-то надо было.
Ну да, способ выживания.
Ну, собственно, как многие советские люди, когда жили на оккупированной территории.
Простой пример. Я знал замечательного художника Сергея Петровича, Сергея Иванова, моим другом. Во время войны, конечно, неосторожно, он встречался с немецкими офицерами. И для одного сделал даже обложку для книги. Книга стихов. Конечно, у него после освобождения были неприятности. И ему пришлось, он даже его посадили. Недолго. Потом он уехал в Америку. Потом смог вернуться, даже из рук Мальро, тогда министра культуры, это генерал де Голль, получил премию. Гран-Пале в Большом дворце. Я говорю, как пример. Поэтому, понимаете, обобщать трудно. И нельзя забывать о том, что многие пошли служить Франции. Забывайте, что их положение, если стать на их положение, очень сложно. Раз Франция как-никак их приютила, предоставила убежище в их изгнание. А Франция порабощена. Я не крепостной патриот, я говорю так. Так оно есть. И, понимаете, служить в той или другой форме, той или иной форме оккупантам, это некрасиво. И по отношению к Франции, который для многих оказался волей-неволей второй родиной.
Ну, Рене, а почему некрасиво? Что здесь некрасиво? Если многие французы служили немцам, а
французы это одно.
Если Петен возглавил правительство Виши, да?
Но
герой Первой мировой
почему
войны.
Почему я так говорю? Это так мне говорил и Борис Николаевич Зайцев. Извините, ни Борис Николаевич Зайцев, ни Иван Васильевич Бунин, так сказать, не пошли служить. Не забывайте, что в Париже во время оккупации был орган печати. Парижский вестник.
На русском языке.
Там из видных писателей печатался только Сургучев, автор знаменитой пьесы «Осенние скрипки», Рейников, тоже известный драматург, и по ошибке, скажем, из песни «Слово не выкинешь», значит, Иван Сергеевич Шмелев. Но он не писал там «Да здравствует Гитлер», прошу прощения. Ну, а служил молебен в соборе во время оккупации за сына убитого во время красного террора соратника Белакуна. Поэтому,
знаете, а Берберова?
Берберова, значит, если сказать правду, она некоторые среди эмиграции, и Берберова, и Зинаида...
Гиппер.
Нет. Серебрякова.
А, Серебрякова.
Они вот считают, что будет порядок, орднунг. И опять-таки, что Россия, их родина, будет освобождена благодаря этим событиям. Не благодаря фашизму, не благодаря Гитлеру, но благодаря войне. Что война, это будет, так сказать, это дает возможность, так сказать, России. Теперь насчет Бербера, это известно, об этом писал и Иван Васильевич Бунин, который получил от Бербера письмо. Я потом он это комментировал. Об этом мне говорил Роман Борисович Гуль, который об этом и написал в новом журнале. О поведении. Мне об этом говорил Юрий Константинович Тиропяна. Было такое письмо, которое она написала неосторожно по поводу... Ну, опять-таки, это не значит, что она была вместе с эсэсовцами. Опять-таки, нельзя преувеличивать. Но более благородно себя вели, значит, многие, которые не хотели, ну, кстати, оставались вне этого. И это было сложно. Это было сложно. Поэтому, понимаете, здесь, как сказать, огульно как-то, и нельзя обобщать. Потом нельзя забывать, что многие, даже Георгий Витальевич Адамович, который был уже не молодой, предложил свои услуги французской армии, хотел вступить в ряды французской армии. Мой покойный друг Николай Николаевич Оболенский, поэт и князь, он, значит, пошел в армию французскую.
Ну, мой друг. Это его жена Вики Оболенская?
Нет, это тоже
семья. Это другая ветвь семьи.
Это он был другом Бунина. И оставил мне книги с надписями, трогательные надписи Ивана Алексеевича Бунина. Другой пример, второй муж, а я посажу на отец, Ирина Владимировна Адойцева, Яков Николаевич Горбов, который был идеологом младороссов вместе с Казанбеком, отошел от Морозского движения, когда приняли просоветскую ориентацию, да, он, немолодым, пошел во французскую армию и получил даже орден. Понимаете?
Так что во французскую армию
служить против общего врага, против немцев.
французскую армию, как бы, Деголь.
Самого начала еще во Франц Либер.
Нет, повторяю. Он пошел служить во французской армии до поражения Франции.
А, еще в мае. Начале.
Да, угу. Да, в мае, совершенно верно. И это, если вы, любой россиянин окажется в Париже, он должен пойти на русский клашный рендебо, и там есть при входе, есть памятник, есть типа часовни, замечательная работа Альберт Александровича Бенуа, это, и там все могилы тех русских иммигрантов или детей иммиграции, которые пошли во французской армии против общего врага.
Кстати говоря, поскольку мы уже затронули, вот я вспомнил Вики Оболенскую, и просто ее муж тоже был, князь Николай тоже Оболенский.
Николай Оболен, да? Безусловно.
Вот Вики Оболенская – это герой французского сопротивления, это женщина потрясающей вообще смелости, храбрости, попавшая в гестапо, и в гестапо там говорили, что ее расстреляли, но, в общем-то, есть свидетельство, что ей просто отрубили голову.
Отрубили голову в Берлине.
В Берлине, да. И, по-моему, это одна из особенностей Сен-Женевьев-де-Буа. На Сен-Женевьев-де-Буа, естественно, Оболенская не похоронена там, поскольку ее похоронить тело невозможно было, но два раза, да, два памятника Вики Оболенской.
Да,
да,
сенотаф.
Да, в двух, да. Как бы...
Ее муж, могил. Герой французского сопротивления, потом стал священником, служил долгие годы, милейший человек, я с ним общался в соборе, в Парижском соборе, в Русском православном соборе. Поэтому, я повторяю, примеров много. Нельзя здесь не вспомнить о жертвах музея человека, Музей де Лом, то есть Борис Вильда, поэт, и Левицкий, Анатолий Левицкий. Я дружил с его сестрой, родной сестрой, Аглаида Сергеевна Шиманская. Он, так сказать, был жертвой, так сказать, и участником сопротивления. Так что и во французском сопротивлении было много, больше мы думаем, больше, много русских, или, вернее, французов русского происхождения. Это может по-разному.
Я как бы не хотел прерывать.
Да.
Вот... Можно какие-то приблизительные цифры привести, сколько русских было во французском сопротивлении?
Я скажу откровенно, я не историк, я историк литературы, я не историк, так сказать.
Ну, это были единицы, десятки,
нет,
сотни.
Нет, это были далеко не единицы.
Это не единицы. Можно я отвечу? Я смотрел просто, там есть разные сведения, но грубо так, из русской эмиграции от 300 до 500 человек.
Ну, это достаточно много, это много. На самом деле.
Да.
Большой процент. С одной стороны. Потому что сопротивление, в общем-то, не было уж очень многочисленным.
Безусловно.
Да. Вот. Но, с другой стороны, есть и другие цифры, но это касается не только русской эмиграции во Франции, а вообще русской эмиграции в Европе, что, тем не менее, на стороне вермахта, особенно в первые годы, из русской эмиграции, из русской эмигрантской семьи, среды, было примерно 25-30 тысяч человек. Но здесь надо, конечно, понять одну вещь. Господин Гера все-таки в основном, конечно, говорит...
О французской.
Во-первых, о французской, а во-вторых, о русской эмиграции, ну, если...
О
творческой интеллигенции.
О писателе, да? Поэте, художнике.
Да. Еще нельзя забывать, что среди эмигрантов было очень много военных.
Потом нельзя забывать, что среди эмигрантов было очень много казаков.
Было очень много казаков, было очень много военных, у которых были свои счеты с советской властью, и которые, если и выступали на стороне Германии, то это не потому, что они были, так сказать, настроены в пользу нацизма.
Абсолютно.
Они правильно. Видели в Германии некий инструмент свержения советской власти.
Возможность.
И, кстати говоря... в какой-то степени, ну, как вам сказать, их надежды, может быть, в какой-то степени были оправданы, потому что, насколько я понимаю, в самой германской верхушке, сама, вернее, германская верхушка была разделена на две части. Ну, если грубо их разделить, то это военные и партийцы. Вот партийцы – это часть верхушки такая идеологизированная, которая была вся пронизана идеями нацизма в трактовке, если можно сказать, там, Розенберга, да, то есть это расового превосходства, военные были больше прагматики. И в первые годы войны уже с Советским Союзом...
Вот это, первые месяцы даже.
Первые даже месяцы.
Если вспомнить...
Я сказал годы, конечно, первые месяцы.
Потому что, вот если вспомнить дневники Федора фон Бока, он буквально через несколько, по-моему, через месяц, если не через полтора, записал в дневниках, что он обратился к Кейтелю с предложением о создании временного русского правительства на территориях, которые заняты немецкими войсками. То есть с позиции командующего, самого, так сказать, обладающего большими полномочиями, все-таки центральная группа войск, ему виделось, что необходимо создавать порядок на этой территории, которым будут управлять...
Руками самих русских.
Самих русских, да. На что Кейтель ему сказал, что я с твоей бумагой к Гитлеру даже не пойду, потому что заранее знаю, что я услышу.
Да. И, в общем, так оно и случилось. И все попытки организовать как бы русскую эмиграцию, советских военнопленных, кстати говоря, да, высокопоставленных особенно, там, в том числе там, генералов, организовать в некую силу антикоммунистическую, не пронацистскую, а антикоммунистическую, для того, чтобы они как бы устанавливали, если хотите, другой порядок, да, но не нацистский. Вот в это верила в том числе и русская эмиграция, в такую возможность.
Ну, по крайней мере, в первый год там, да, или два, да, войны.
Но все эти надежды разбились вот о тот факт, если хотите, что все-таки вот эта идеологизированная часть немецкой верхушки, вот эти партийцы, так называемые, да, они взяли верх. И теория расового превосходства, она нашла практическое применение и на оккупированной советской территории, в силу чего немцы в значительной степени восстановили против себя население. Кстати говоря, ну, мы об этом много раз говорили, население, особенно там Западной Украины и Западной Белоруссии, которые поначалу вообще-то немцев встретили действительно, может быть, даже как освободителей. Это все закончилось достаточно быстро, когда увидели, что немцы не намного лучше, чем коммунисты.
Да? Ну да, опять же, если вспомнить того же Федора фон Бока, когда пришли директивы из Берлина о том, что фактически немецким войскам предоставляется право самосуда над местным населением, фон Бок обратился в ставку с тем, что такие вольности недопустимы, потому что это приведет к совершенно чудовищным последствиям. Вот. И как бы в зоне действия его армии это было абсолютно запрещено. Но были войска СС, которым можно было все, и даже больше, чем все, о чем как бы мы все прекрасно знаем, и именно они наносили Германии значительно больший ущерб во взаимоотношениях с населениями стран, где находились немцы, нежели что бы то ни было другое.